Писать не обязательно. Надо прослушать курс.
Ну вы прослушали. Как хотите.
Если формально.
Возьмите любой, возьмите книжку, возьмите любой параграф из нее. Но надо, как всегда, параграф. Дело в том, что книжка относительно написана в том смысле, что она по главам сепаратно, но все-таки... Ну, в общем, как, если хотите просто что-то мне возьмете книжку и что-то мне хотите прийти рассказать, я с удовольствием с вами поговорю. В любой момент, Господи, скажите, и на следующей неделе мы сделаем специальный день. Это проще просто. Запишитесь, скажите, что вы, вот, давайте назначим. Ну, вот эти две книжки, ну, я думаю, эти книжек, ну, там достаточно материала, если мы там сразу нет,
А она же будет отторопиться?
Да. Ну, ты прав, вообще на натуру они можно обойти?
А, плохо ради, ну, только должны. Для этого надо, да, чтобы ваш... Мне подписи нужны, ваши советы, и мне моя. Что вот мы рекомендуем на красный. Вы на какой карте? Вы у вас как
смотрите.
Вася. Ну вот вы как учитесь. Сколько? Раз, ну, значит, пожалуйста, если Вася, давайте поговорим с Васей. Если он согласен, я подпишу вам с красным дипломом. Повешай ваш диплом. Вот, но учтите, значит, так, что один ученый совет, да, 22-го
будет. Жопа.
Договаривается 22-го. Пожалуйста, значит, если Вася согласен, я буду в ближайшее время в свет. В среду у меня совет по защите. Я прихожу сюда, значит, выявили меня там и прямо после совета. С вас за это время договорились. Пожалуйста. Посмотреть вот из тех книжек, которые я написал, любой размер, а как найти, чтобы договориться, ну, если у вас 5 человек или 4 человека будет, придите, и мы с вами значит.
Я думаю, что вполне вероятно, что будет.
Я буду в ближайшее время в среду, 15 лет. Я немножко, ну немножко на час минимум. Ну, подходи, соберите ваши квадраты, 3-4 квадраты, а мы с вами назначим день. Это очень просто. Нет, среда, мы договоримся, и я думаю, что библиотека. Ребята, это ознакомительство. Вот что для меня важно. Но вы понимаете, что перед человечеством вот стоит такая глобальная проблема. Это, даже принцип, так я сказал. В чем ее суть? Я не знаю, я выбираю. Значит, вы можете маленький кусочек этого. Я потом найти
Thank you. Давай. Собирать то, что нам нужно. Так? И в этом смысле есть очень многие сферы применения. Ну, конечно, всем понятно, наноэлектроника, потому что успехи производительности вычислительных машин, они настолько сильны, что они просто поражают. Сейчас расстояние между транзисторами 32 нанометра. Их миллиард в одном устройстве. Но есть и совершенно другие сферы, все эти вычислить, потому что на этих размерах уже теряется связь, теряется разделение дисциплин. Понимаете? Нет ни физики отдельно, ни биологии отдельно, а они все соединены. Вот я, например, являюсь изучением биомедицины. Да? Вот. Создание новых свойств протеина. Ну и вот, прежде чем дальше все это обсуждать, хочу вам сказать, что мы, например, состоим из многих сортов протеина. Это белки. И эти белки, как оказывается, они полностью противоречат нашему поведению. Ну, например, если, оказывается, вы захотите похудеть, то у нас есть определенный нейронный центр в мозге, который руководит деятельностью соответствующих протеинов. И поэтому, как вы не стараетесь что-то пить, там, или не пить, или голодать, вот как у кого-то наведено в этом центре, так это все будет и дальше. Вот это свойство наследственности, то, что мы наследуем из предыдущего поколения, с точки зрения белков, оно называется гомологичностью белков. Так, вот эти белки передают генетическую информацию, которую наследуем. Теперь, хорошо ли это плохо? Для кого-то хорошо, для кого-то плохо. Да? Но второе, оказывается, что эти свойства, ну, например, ну, свойства быстро едет, там, быстро реагирует на что-то, там, быстро думает, соображает, они, значит, вот когда вы молоды, это свойство заложено в ваши протеины. Таким образом, на мускулярной структуре это примерно выглядит так. Вот примеры, это вот эти точечные молекулы. Они обычные изогнуты, но они представляют собой такие куски, как лёд. Из-за того, что каждая монета притягивает друг друга, они создают определенные, очень сложные трехмерные винтовые структуры. И оказывается, что углы вот между этими между различными участками ретикулума, они представляют собой вот ту информацию, они носят ту информацию, которая, ну, наследственными у нас происходит так. И дальше, а вот этот угол, грубо говоря, геометрической конфигурации этих белков, дальше руководит нашей жизнью. Ну вот каждый белок отвечает за свою функцию. В течение жизни мы стареем. И этот белок, опять, у него вот свойство держать этот угол, они становятся очень гибкими. Мы теряем соответствующие свойства. Так. И, соответственно, мы теряем те возможности, которые мы имеем в голову. Для того, чтобы это починить, нужно просто ввести определенный, например, металлический какой-то гигант в эту цепочку, в некоторый металл. И тогда это свойство возвращается в протеин. Дизайн лекарств, вы можете, вот это есть такая область, наносите дизайн лекарств, в принципе, вы можете починить любой протеин. Мало того, такие эксперименты вовсю делаются. Я думаю, что как раз основное быстрое внедрение нанотехнологий будет как раз биомедицина и биоинформация. Ну вот, я сейчас приведу ряд задач нанотехнологий, которые делают. Ну, что я про это сказал. Вот что сделало прорыв к тому, что мы называем нанотехнологией. Это профессор Карыг был сделан вот двумя учеными из Кубинской лаборатории АБИЯ, которые в 1986 году за свое открытие они получили Нобелевскую премию. Вообще, почему я написал вот слова Нобелевские премии? Вы знаете, что Нобелевские премии отмечаются, мы отмечаем в мире выдающихся открытий. Вот с этого года, значит, вот я насчитал примерно 10 Нобелевских премий за прорыв на технологии. Это удивительная вещь. Это значит, вот то, что считает человечество количество нужных тел. Ну и немало важно, что на это выделяется очень много денег. Значит, здесь дело понятие не в долларах, а на то, что вот на что человечество обращает больше всего внимания. Вот вам, Дмитрий Павлович Самаров, вот на предыдущей лекции рассказывал, наверное, про термоядерный синтез. Эти исследования очень бурно начинались, вот потому что это тоже был прорыв технологии. Не в науке, это был прорыв технологии. Бомбы взорвали, вообще физические эффекты были известны. Но дальше ставила задача, а как вот вы придержите эту опыту чуть-чуть, и мы отнимем от нее энергию. Технологическая задача была. Чуть-чуть придержать реакцию. И мы получим энергию. Мы вначале на это очень много денег, потому что, вы представляете, имеет такую рекламу энергию, просто стакан воды, и вот таких. Да? Но в дальнейшем, так как все перформатировалось, не всякая идея, что будет информироваться, сильно стало лучше финансированием этого проекта. Потом настал сильно драматичный кружок на стране. Но у нас стали стало почему-то мобилизировать. И оно стало очень сильно тормозить. Как только сильно тормозится, закрывается цель, уходит молодые люди. Вот, понимаете, вот этот эффект. Значит, эффект, значит, подтопка, вот, молодых людей, значит, в эту область, он чрезвычайно час, может быть, не у нас, но я знаю цифры по штатам, хотя нет, этот поток очень велик, и в Японии тоже. Ну, так, Япония хорошо. Значит, вот, итак, что за регион был такого устройства? Оно называется скалирующий туннельный микроскоп. Что это такое? Вот вы видите вот эти стекла, вот сверху синим нарисованы некоторые стекла. Первая игла, конечно, она на определенном электронном новости, где перекрывает дело. Эта игла на конце, она атомная порка. То есть один атом в конце. И вот снизу нарисована подложка, не поверхность, которую вы хотите изучать. Расстояние между иглой и подложкой меньше нам нет. Пусть это 0,5 нам нет. Важно, что никто не догадался, не только никто не догадался, никто не догадался не использовать, а вот Феликс догадался. Дело в том, что если расстояние между двумя вот этими металлами, обычно это золотая или главная, или какая-то подложка, ну, допустим, металл. Вот. Если расстояние такое маленькое получается, то электроны, которые находятся в металле, они могут выйти из этого металла и, как говорят, туннелировать. Вот в эту стеклу. Это ток туннелированный, ток, создаваемый этими электронами, будет тем больше, чем меньше расстояние между иглой и поверхностью. Экстенциально. Этот ток зарастает, как будто мы приближаем его к поверхности. Значит, и вот этот ток теряется. Вот я даже нарисовал некоторые, это вот просто реальный снимок с этого микроскопа. Одна из задач, которую я потом выясню. Так? И вот измеряется ток. Хотя этот ток очень маленький, он порядка 2 гигаампер, да? Но, тем не менее, сейчас физики очень хорошо и уверенно измеряют этот ток. Да? Разрешающая способность этого микроскопа 1/1000 на 1 метр. То есть, когда, в той позиции, когда игла едет над поверхностью, над этой поверхностью, то она различает отдельные атомы. И просто на снимке с этого стационарного микроскопа вы можете видеть отдельные атомы. Мало того, вы можете чувствовать электронную структуру тех электронов, которые окружают ядра в этой карте. Вот здесь вот, например, слева в верхней картинке, она показывает снимок электронной структуры, которая получена электронным микроскопом с одной молекулы. Вот эту вот, ее электронную структуру показывает на верхней. А вот внизу покажем численное моделирование того же процесса, что у компьютера. Вы, конечно, можете сказать, что компьютер намного больше. Но тем не менее, вот то, что здесь в эксперименте, и то, что мы можем вычислять, очень хорошо попадает. Вот этот прибор позволит сразу же перейти вперед и уменьшить дискриминирование манипуляторных систем. Так, ну, поэтому мы не отправляем потом читал, и получилась вот такая молекулярная гимнастика. Они показали, что мы можем писать на таком мелком уровне. Значит, вот без задач на технологии, вот я выделил у них, чтобы нет. Вот, например, задача оклад, как называют, квантовых точек. Дело в том, что на данном масштабе все эффекты квантовые. Теперь, что значит, как мы можем использовать квантовые эффекты? Значит, если я имею, например, проводник или полупроводник, то и электроны, и полезные зоны могут передвигаться, могут стартовать на квантовом уровне зоны проводимости. И там, где мы можем наблюдать все эффекты проводимости, проводимости и так далее. В обычном, просто полупроводнике, если я его возьму ну, как объемный проводник, не составленный из зоны, вот эти уровни, кинетические для электронов, они расположены очень близко. Расстояние между уровнями 10 минус 32 диаметра. Это почти сплошной спектр. Квантовый эффект здесь не близко не проявляется. Квантовый эффект у электрона, как и у он проявляется так, что если электрон переходит на более высокий уровень, так он должен перемещать к энергии. Если вы хотите добрать его, то чего вы хотите? То есть, должен добрать из нее его. Вот все пределы обычных технологий, оптических телевизоров, цветокристаллических экранов и так далее, они ограничены очень этим свойством полупроводников. А так, если эти полупроводники сделать просто маленькими кристаллами, вот маленькие кристалли этого полупроводника, их рассыпать на как монослой на подложке, то каждый из этих кристаллов начинает привлекать квантовые свойства, а именно. Вот ширина запрещенной зоны у нее начинает расти, и расстояние между измерениями увеличивается. Вы спросите, чего это тогда? Зачем нам это? Дело в том, что смотря на какие кусочки мы это разобьем, как принцип, мы это расположим в матрице, мы можем из этой матрицы извлекать любые длины волн, какие мы хотим. Вот то, что мы хотим, мы и получим. Это уникальное свойство. Вот вы можете подумать, ну в чем уникальное? Ну, будем совершенствовать телевизор. Да. Нет, не будет. Например, если я возьму этот порошок, и вам в качестве таких вот некоторого порошка лекарства, вы его готовите, и то все средства диагностики оптические, они вам могут показывать именно ту болезнь, которая у вас есть. Без всякого хирургического вмешательства. Эти нанокристаллики, как молекулы определенные, так ведь они перемещаются в определенном месте и будут высвечивать определенный цвет. Какой цвет? Вот как вы настроите квантовую точку, такой цвет они будут изображать. И не нужно думать, что это какие-то сказки, так? Есть уже компании, которые индустриально вот выпускают эти квантовые точки, по-моему, по 500 долларов за то, что ну, и следующий пример, это вот задача молекулярной электроны. Я сейчас позже скажу, что, насколько вот эта технология становится тонкой, когда у нас увеличивается число процессоров вычислительной машины. Вот вы знаете, что у нас стоит машина BlueZenBeam. Эта машина в полной комплектации, где 16 треков, она соответствует 253 тысячи процессоров. Задумайтесь. Нет, не два, не три, не тысячи. 253 тысячи процессов, скажем. Она, когда мы покупали, она была на первом месте 100-500. У нас не такая комплектация, но нужно еще научиться эти процессы. Теперь, значит, вот обычные технологии, которые используются при создании процессов, подкошки, как это СИМОС, и так далее, они подходят к своему пределу, сейчас я это скажу. Поэтому проводятся технологии работы по построению молекулярных перепечаток. Что это значит? Вы можете заставить перепечаться в одной молекуле одному атому, так, и вы будете уже не иметь вид информации. Так, потому что проводимость в той молекуле поперек, она будет сильно меняться. Но это на уровне одной молекулы. То есть вы можете уже собрать столько перепечатаний на одной плате. то это ведь может быть основная задача, может быть, как это сделать. И вот это последнее правило, которое я здесь внесли, она нужно вначале, что как только мы начинаем вот так тоже сами собирать, вот видите, чем модель была устроена, то, конечно, наши возможности ограничены, то есть, но сама по себе природа манипуляторных систем такая, что они сами могут собираться. Вот те же самые протеины, например, они сами собираются. Они сами собираются в цепочку. Они могут собраться в матрицу. Они могут собраться в некоторую нанотрубку. Так? Вот если запустить этот процесс, то он вам соберет очень прочно. Система будет работать устойчиво. Поэтому вот сам спорта является одним из наших главных. Ну вот здесь, например, я привел картину, как уменьшался размер вот этих стен от 1980 года, не прошло до 2012. Короче говоря, минимальный размер, вот здесь он показывает микроны, сейчас уже достиг вот этой платы, которая здесь показывает, он достиг 1 сотую. Южный пик, который у нас стоит в университете, она о том же науке 90 нанометров. То есть расстояние между вот этими полосочками, их называют образами, вот расстояние между этими образами 90 нанометров. Вот так прошла вот, транзитор в фирме Intel 1950 по 2006 года. Как видите, число процентов 10-9. Перефикация класса. Ну и вот это такая картинка, она показывает, что можно сейчас уменьшить 8 миллиардов. Теперь вот биомедицина, о которой я вам рассказывал, протеинные, дизайн лекарств. Вот очень интересная картинка справа. Она изображает мне биочип. Значит, отрезок протеина, вот как динамический контакт, приклеивается к кремнию. И дело в том, что этот контакт тоже можно использовать как переключатель. Это раз. Второе. Вы можете использовать этот биочип, как, например, отремонтировать нашу ячейку в мозгу. Как ее отремонтировать? Вот. И вот эти, значит, биочипы, биосенсоры, вот они специализируются на, значит, на таком уровне, что вы можете контролировать сами эти протеины и создавать эти процессы. Значит, вот, ну, если так условно разделять биомедицину, потому что я говорю, что все это, понимаете, все это очень между собой завязано, потому что вы не можете сделать какую-нибудь новую регулярную систему, не называя слово химия. Потому что химия изучает реакции и изучает, какие молекулы между собой могут реагировать, какие не могут реагировать. Так вот, в данной химии, если называют таким образом, то и показаны экспериментально, что частицы наноразмеров намного более активно входят в реакции. Значит, интеллигентные системы позволяют измерять настолько тонкие эффекты, что они могут измерять химические реакции в 10 секунд на диапазоне. То есть это 10 минус 15 секунд. И фотографировать на химическом реакции. Руководить этим химическим, если мы научимся руководить этим химическим реакциям, так как нам нужно, так, то мы можем, в принципе, делать все. Ну, например, вот последняя задача – это создание базовых переходов при разных температурах. Вот все, конечно, знают, что базовые переходы. Базовые переходы, все, например, очень хорошо используются, при сверхпроводительности. Вы знаете, что если этот проводник охладить температуру 4 градусов Кельвина, практически до нуля, то у него исчезает сопротивление. И вы можете создавать бешеные токи. Вот то, что вам рассказал там Дмитрий Павлович, вот, например, в токамаках, да? В токамаках, вот сейчас и в реакторе, и все такое, там мегаамперные токи. Мегаампер. Вот здесь по проводам 0,5 ампера сейчас. Там мегаамперный ток. Если его выпустить по обычному крутику, он, конечно, горит. Не менее. Из-за сил, которые его будут разрывать. Вот вот во всех этих командах используется именно криогенный тип. Или провода плавают в криогенный тип. И поэтому вот мы можем по ним пропускать такие тоже. Что в нашей обычной жизни это сулить, например? Если бы мы могли создавать сверхпроводники при комнатных температурах, то нам не за что было бы платить вообще. Понимаете? Вообще не за что. То есть это была нулевая энергия, понимаете, с нулевой стоимостью. Сейчас же мы платим просто за то, что проводник нагревается, и эта энергия уходит. Вот за это вот мы платим деньги. Понимаете? Вот, то есть жизнь стала бы вообще прекрасной. Но в чем же нуляция состоит? Нуляция состоит в том, что никто не может это сделать при комнатной температуре. Вот переход проводника вверх проводимости никто не может сделать при комнатной температуре. А криогенная жидкость стоит настолько дорого, что одна цистерна, если же эта криогенная жидкость может стоить до 20, может сейчас не сделать. Ну и поэтому, если добиться того, чтобы мы могли делать эти базовые переходы, при комнатной температуре, это было важно. Значит, когда сумели поднять до 150 градусов Кельвина, то за это дали много ступеней. Опять-таки, вот суть, была получена тёпка, её называют тёплая сверхпроводимость. Но она ещё не доказана тёплая. Теперь, значит, перейдём к тому, что нас сильно гадает. Причём здесь вычисление. А при том, что изучать вот эти молекулярные структуры можно только с помощью вычислений. И вычисление, вычислительная математика, программирование и просто математика становятся частью этого технологического процесса. Это тоже часть технологического процесса. Никто не будет делать дорогие эксперименты, чтобы подгонять модели, так для того, чтобы что-то сделать. Сколько же это стоит? Очень дорого стоит, я сейчас вам это покажу. Теперь, в чем-то создали вычисления. Ну, они состоят из нескольких уровней. Почему вот мы разделяем это вот на такие уровни? Первый уровень, я его назвал плановым. На нем мы должны просто изучить взаимодействие и положительных ядер и отрицательных электронов. Они между собой притягиваются по кулону, и электроны отталкиваются между собой по кулону. Ничего, кроме кулоновских сил, нет. Мы ничего не предполагаем, никаких подгоночных параметров, ничего. Мы пишем просто уравнение Шрёдингера и начинаем его решать, как бы трудно это иметь. Теперь, я скажу, какие приближения, например, но эти модели называются из первых принципов. Мы ничего не предполагаем, кроме нашей идеи, что частицы между собой притягиваются. Значит, вот если мы будем моделировать на машине такие системы, то решить вот такие уравнения для, допустим, да. Из 15 атомов было доступно только к середине прошлого века, и тут очень большое другое. Не середина, это 60-е годы. Вот. Но сейчас с использованием вот этих параллельных суперкомпьютеров, зачем они нужны, мы можем исследовать такие задачи, которые раньше вообще нельзя было исследовать. Это не то, что суперкомпьютер нам ускорил, как и вычисление. Сейчас я вам скажу задачи, которые просто не могли быть решены. Так? А сейчас их можно решать. Вот этот уровень настолько детальный, что он нам дает предсказание на уровне первой секунды. И мы можем продвинуться за несколько дней на 600 пикосекунд. Так, применяя самый современный компьютер. 600 пикосекунд. На 10 на 12. Вот насколько мы можем продвинуться? Нам нужен реальный прибор, работающий секунды. Таким образом, наши рассуждения, вот наши расчеты, которые мы называем комиссион, похожи на предсказания, например, ну вот, если мы предсказываем погоду каждый день, вот, ну, мы предсказываем на 1000 лет вперед. Так? А нам нужно на миллион. И дальше мы молчаливо будем предполагать, что через миллион лет эта материальная система такая. Вот это примерно так и смешно. За миллион все, что может случиться с миллионом. Вот. Теперь, следующий уровень, когда мы уже рассчитали электронную структуру, и молекула у нас как бы застыла, как большая макромолекула. Тогда мы можем наслаждаться детальным расчетом уравнения Шрёдингера и просто уравнением Ньютона. Мы заставили эти частицы, как манипуляции динамики, они у нас будут выписывать то, что нужно. Через много-много-много шагов по времени мы усредним и получим то, что нам нужно. Вот такой сигнальный манипулярный подход, он позволяет нам отвлекаться от микросекунд. Значит, до дальней секунды. Некоторые сейчас выбираются даже в секунду количества. Вот важнейший вид, что за секунду происходило, сочетая миллион атомов. Потому что мы это не могли. Теперь, дальше, смотрите, если бы мы могли теперь сформулировать, они, как правило, что мы берем из нижнего уровня, из фундаментального уровня, мы берем электронную структуру, так? Даже не фиксированную электронную структуру и выходим на этот уровень. Мы ликвидируем все кислороды, связанные с этим газовым электроном. На следующем уровне модели сплошной среды, как вы знаете, они возникают из законов сохранения, пишутся уравнения, например, в частных производных, но коэффициенты-то откуда брать коэффициенты секундные, переносы и так далее. Вот они берутся из предыдущего масштаба, либо из экстремизма. Но если мы организуем таким образом процесс, что каждый следующий уровень будет учитывать предыдущий, так, то мы опять окажемся в очень короткой ситуации. Поэтому вот тогда и таких много масштабных моделей, и оно является очень важным. Ну вот, опять, если мы вернемся к нашему человеческому пониманию, вот сейчас мы с вами здесь посетим в территории, в пещере, там, потом еще куда-то переместимся. Вот мы, соответственно, да, дальше куда-то поедем. Едем, что-то поедет отдыхать, что-то еще что-то. И вот это все творится на нашем уровне, так как на уровне часов там, и так далее. Если мы теперь задумаемся, а кто же руководит нашими движениями? Может быть, есть какая-то совершенно другая, более крупномасштабная модель, которая говорит нам, куда нам нужно идти. Так? Если бы мы ее могли построить, конечно, то мы могли бы хотя бы видеть, ну, куда идет для человечества, как оно там создается, умирает там, и так далее. Вот по этим скоростям мы могли бы прикинуть наше локальное движение. Так? Но как учесть наше локальное движение в этом микроскопическом масштабе? Нет. Поэтому вот модель многомасштабная, она должна быть согласована. Вот эта крупномасштабная модель, вот такая божественная, большая, она должна учитывать наши мелкомасштабные здесь колебания. Так? А мы должны чувствовать влияние вот этой многомасштабной модели. Это все равно, что вот если возьмете молекулярную систему, молекула там двигается, так? И будет очень много движений, миллиард движений, пока вы дойдете до границы. Когда вы решаете в районе диффузии с граничным исходом, вы видите мгновение. Только нужно знать, как быстро приходит. Теперь, вот, я вам говорю, что действительно модели сферы принципов, так, они содержат форму станционного невидимого, но они содержат мягкие электроны, которые не заработают. Ну и вот после перенесения сферы принципов уже много чего дали. Вот здесь вы посмотрите, если видно там вот правая картинка наверху, это, значит, киоск выполнен, да, киоск в университете выполнен в мире расчета на последнем цифре. Так, и они устранили, что если много труб, которые изображены на лице, делают локальные перегрязки, то этот труб будет показывать сначала металлические функции, потом полупроводниковые, а потом опять проводится металл. Вот там как раз ширина запрещенной зоны. Теперь вот я хочу вам тут сказать. Значит, это вот выполняемый нами час расчета по молекулярному привлечению. Это вот некоторая молекула, она называется натрал-цианином, когда она написала, что это состоит. Значит, вот так перпендикулярная эти поверхности, на нейтрон-компьютерщику на электрошок, то есть создает электрическое поле вперед. Под действием этого возмущения внутренние два витки красных атомов водорода, которые вот здесь вот приклеены, они начинают перескакивать в другое положение. Причем этот перескок очень хорошо регистрируется экспериментально. но с отсутствием молекулярного переключения. То есть это переключается на одну за одну молекулу. Значит, вот я привел этот пример еще почему. Это, значит, расчет выполнен на нашей машине. Вот на Fusion P. Время вычисления, даже для них, вот это небольшая система, очень небольшая. Она содержит, как вы видите, там 82 атома, там 120 орбиталей и полмиллиона плоских волн участвуют в создании этих орбиталей. Время вычислений 20 часов одного варианта. 20 часов. Значит, если бы я взял самый мощный, современный PC, то это вычисление должно было бы длиться один год. Я это специально привел. Почему? Потому что, так сказать, некоторые думают, что суперкомпьютеры нужны просто для того, чтобы что-то использовать. Вот вам суперкомпьютер. Так он нам позволил сделать то, чего бы мы никогда не смогли сделать на обычной машине. Значит, вот следующий пример. Вот IBM работает на создании вот новых материалов для микросхем. Там используются, значит, материалы, как электрик, оксид, там, металл и так далее. Вот их композиция очень сильно влияет на свойства этих технологий. Вот в Цюрихе, в компании IBM, вот Александр Куриони, доктор Никто проводил, значит, они проводили вычисления, открыли новые свойства оксида гафния. А гафния – основной материал, который там используется. На изучение одной комбинации у них требуется 5 дней. Всего потребовалось 250 дней для того, чтобы эту систему посчитать. На персональном компьютере это потребовало 700 лет. Вот цена вычислений. Суперкомпьютеры, параллельные вычисления, параллельное программирование становятся одним из основных произведений в этой области именно вот на этом квантово-механическом уровне, когда требуется очень много атомов, ну, с точки зрения расчета. Вы знаете, что если мы посчитаем, как Ведяхин, там две планеты или три, мы это можем сделать иногда и аналитически. Проблема четырех схем уже не решается. Здесь идет речь о решении этой проблемы для 20 тысяч. Вот сложно много создаются, все время сейчас создаются численные коды, которые будут читать такие системы. И важна их производительность. Потому что если вы выйдете с небольшой задачей на процессорную машину со 100 тысячами процессоров, это не означает, что вы будете искать. Так, и производительность у вас будет падать. Вы будете увеличивать количество процессов, а производительность будет падать на ваших вычислениях. Так, нужно обеспечивать загрузку этой машины для того, чтобы она взяла свою. Нужно за что-то платить. Понимаете? Если решать маленькую задачу, это ну сразу, понимаете? Это все равно, что как вот мы купили эту машину, мы все равно купили Porsche Cayenne, на нее ставите в Москве пробки. Вот примерно так. Вот так не надо быть, да? И вот вы видите, что в течение двух последних десятилетий производительность кода очень сильно растет. Каждые 8 месяцев производительность будет в 2 раза. Значит, вот я здесь просто вам найдет не для того, чтобы запомнить, просто структуру этих моделей. Вот вверху, значит, у нас есть ядра. Они крупные, массивные, и есть маленькие электроны. Электроны меньше ядра в 1600 раз. То есть ядра это как большие слоны. Вот они медленно перемещаются, а они тут же сбегаются вот эти электроны. Да? Но электроны обеспечивают связь между этими ядрами, они налаживают связь, они делают структуру очень маленькую. Поэтому первое пишется уравнение, классическое уравнение Ньютона для ядра. И слева фактор ускорения, а справа сила, которая получается градиентом электронного потенциала. А электронный потенциал рассчитывается с помощью стационарного уравнения. Ну как это выглядит? Вот там вы видите точки этого ядра, а в вашем электронный электронный. Вот расчет электронной структуры, вот он занимает очень много времени. Вот на видите, вот первый уравнитель, ну, значит, это Лаплассиан, первая часть. Вторая просто эффективный потенциал умножить на новую функцию. И справа есть, действительно, такую задачу на собственную значительность. Но сам потенциал зависит от расположения электродов, и поэтому плотность, определяемая этими орбиталями, она входит в эффективный потенциал. Вот примерно такая система. Она решается таким образом. Берем решение и представляем его в виде набора по виде ряда фурьера, в виде набора по плоским волнам. И таки будем учитывать очень много гармоний вот в этом решении. Тогда решение наше стоит лучше. Сначала мы делаем прямо за уравнение первого уравнения. Потом делаем обратное, это должно быть посчитать плотность потенциала, потом опять возвращаемся в обычный пространство. Значит, эти все вещи, ну, как я говорю, это не значит, вот, используются различные параллельные стратегии для того, чтобы полностью заполнить, ну, то есть полностью использовать вот, структуру этой параллельной машины. Вот справа, вот, справа вы видите связь между процессами, между углами, которые имеются в печати. Да? И вот эти связи поддерживаются стандартными функциями MPI, которые есть. Да? И вот, например, такие инструкции, как MPI over reduce, там, MPI over move и остальные, они вписаны в машину. То есть, когда вы их заказываете, то вы получаете связи между процессорами. Либо коммуникация вот как трехмерную торе верхней коммуникации, либо как дерево, либо пересылка к соседям. Все это будет выполняться таким вот автоматическим режимом самого оптимального уровня. Если вот это вот все делать, есть коллективные такие пересылки, и пересылки будет вопросы, которые требуют уже большей оптимизации. Для того, чтобы все это решать, нужно очень оптимально относить наш алгоритм на архитектуру компьютера. Значит, это все равно, что один граф, граф важной задачи, параллельный граф, отразить на граф вычислительной структуры, на граф вычислительной структуры. Эта задача НП сложная. Причем, если вы ее один раз решите, найдете оптимальную конструкцию, когда вы измените данные, у вас конструкция неоптимальная. Вам придется опять делать. Значит, ну, всякие придуманные эвристические способы, как это делать, но даже если вы будете по слоям считать, то оказывается, что нужно N повторял проделать различные комбинации для того, чтобы это увидеть. Ну, вот в данном примере здесь написано, что для машины, например, UDN показано, что такая оптимизация может привести к увеличению производительности 60 раз. Ну и вот я просто для информации хотел привести вот нижние строчки, если вы прочтете, то вот тот код, который сейчас есть у меня, один из следующих кодов, кубов, он достиг самой высокой производительности сейчас в мире. Это 207 терафлопс. Это очень много. Это очень много. Ну, для примера, значит, вот, ну, это почти полный, это примерно 87-90% пиковой производительности машины. Это нужно понимать, да? Пиковая производительность. Но нужно вам сказать, что, например, задачи для кардинальки, вот, обычно, они берут 5% производительности машины. Расчет климата и все такое тоже порядка 5-10% от производительности машины. А здесь 90, значит, около 90%. Значит, существуют различные методы, которые позволяют, значит, сделать из обычного вычисления, ну, такого частичного проблемы, проблему, которая масштабируется как число атомов в системе. То есть, если у вас вы увеличиваете число атомов, как у вас увеличивается число процессоров, и таким образом вы следуете производительности вычислительной машины. Ну вот, такие, так и здесь вот, значит, имеется вот у нас, видите, вот, например, на 2000 узлов мы достигли 70% эффективности с помощью кода CPMD из Цюриха, да? Но вообще код CPMD, так ведь показано, что он масштабируется до 128 тысяч процессов, да? И вот здесь, как вы замечаете, большая работа, потому что входит в строй петербургский конфуций. Вот новая вера – это петербургский конфуций. Вот его полный конфигурацией, он применяет около трех петербургов. Белграда 20, это очень много процессов. Вот первые слова, что мы садились до 18 процессов, означает, что больше, на больше 100 процессов не существует. Там будет падение. Теперь, значит, вот о некоторых исследованиях, которые проводятся. Значит, мы подписали рамочные соглашения ВВРК и научно-исследовательского здоровья в Куме для Ельца. Оно предполагает несколько локальных проектов между собой. Но Ельцем нам, у нас такой сотрудник, Ельцем нам оставляет программу, где мы с ними делаем, допустим, совместные исследования. И вот первый проект, который я легко взял как раз с этим молекулярным предприятием и эффективным отражением на систему системы. Вот я вам рассказывал про эти молекулярные печати, вначале я вам показывал. Это ускорительный микроскоп, он едет вот по этой молекуле, и на самом важном дороге начинает искать это положение. Проводимость молекулы меняется. В чем особенность вот этого эксперимента, он считает удалённым с того, но он хотел бы продолжает исследование в этом плане. Дело в том, что вот перескок двух атомов водорода в этой молекуле не меняет ее диаметра. Он по существу, так сказать, по существу он эквивалентен поворотом молекулы на 90 градусов. Знаете, как он выключает? Тук, но форму выключательно нет. Вот сегодня когда раньше не могли достигнуть обычно сильные действия на микроскопе, где может быть разрушение молекулы. Ну, те места переключения, оно выключается. Специально подключается, но в работе. Чтобы найти порог переключения, ну сколько нужно человеку энергии для того, чтобы это переключить, используются такие различные методы, статистические методы, так? Методы решения стахастических дифференциальных проблем. Искусственно добавляются методы толпы конфигурации, которые начинают перемещать молекулы. Однако корпус не пойдет. Для того, чтобы мы добавляем вот этих колонок, вот первый янтуш, так, и тут у нас перетягивается. Вот примерно переход должен происходить вот по той поверхности, которая вот вверху справа. Значит, вот это вот используется передвижение наше, так сказать, это сейчас вот на кафедре АСВК Оксана Джиосан сделала такую программную систему, которая выполняется в процессе расчета, ну, я уже 20 часов решаю задачу. Не то, что, конечно, мне охота посмотреть, что там получается в течение 14 часов, так? Но главное, что это позволяет в течение самого моделирования непосредственно наблюдать все, что доступно в молекулярной системе. И это встроенная система, это большая система, такого нет нигде в мире, чтобы визуализация происходила прямо на параллельном шарфинге в течение расчета. Ну, я вам сказал, что состоят проблемы метаболов исследования. Теперь, если мы выходим на следующий уровень, и уже будем считать молекулу макромолекулы, то возникают свои проблемы, но эти модели позволяют развиться намного дальше. И я даже расскажу, как моделировать картинку, которая используется для создания электронных сфер. Как моделировать эти образы, как их сохранить. Значит, вот сейчас достигнут такие расстояния между вот этими двумя полосочками, которые там имеются в нарисованных. А тут сказать 32 нанометра, это ядерная технология Intel. В следующем году, в 2008 году, я объявил о создании тоже 32 нанометра. Через два года хотят создавать 16 нанометров, а еще через два года еще 10. Проблема в том, что когда стояли между отечественными 10 нанометров, квантовый эффект нужен. Значит, как это все делать? Мы должны рисовать, как бы, нанометровым пером. Вот мы должны не получить и нарисовать как-то на кремниевые подложки. Как же это делать, так чтобы расстояние между нашими образами было тоньше волоса в тысячи раз? Так? Вот нам так нужно делать. Значит, обычные технологии отравления этого рисунка на подложке делается таким образом. Ну, значит, берут подложку, например, кружочек такой, кремниевый, на него распыляют с помощью спрея, вот, полимерную пленку. Дальше добивают, чтобы полимер, ну, знаете, как вот вы создаете рисунок на принтере, да? Вы туда кладете вашу полиэтилену, и прозрачивает. И она начинает там рисовать на копейке, которую вы нарисовали на компьютере. Здесь это сделано так же, но очень мелких масштабов. Насколько мелко? Значит, вот эту полиэтиленовую пленку кладется маска. Ну, то есть тот образ, который вы хотите нарисовать. Ну, он, например, черенький, один прозрачный, ну, стеклянный. Вы ее кладете на эту полиэтиленовую пленку. Потом сверху вы просвечиваете ультрафиолетовые лампы. Ну, определенным условием. Ультрафиолетовая длина волны — это 193 нанометра. Очень большая. Очень большая. Что не позволяет рисовать тонкость, но это не важно. Значит, по действию этого процесса. Полимерная пленка. Значит, она обладает таким свойством, вот она прикована таким молекулам, что как-то, что когда вы ее освещаете, то в тех местах, в которых она освещена, она плавится, она разрушается. А в тех, которых недоступна для света, она не разрушается. Потом, после того, как вы все это дело посвятили, провели это дело растворителем, и тогда у вас появились канавки. Эти канавки потом сделают глубокие, провели. Пленка это снимается, и у вас на подложке. Понятно, да? Вот такая очень простая технология. У нас студенты в университете на телескопе делали заморские чего-то. Конечно, да. Теперь. Хорошо, у нас делают это в университете. Как это делать в Японии? Я просто видел этот дом, это здание, в котором это дело происходит. Это здание примерно там 20-25 метров высоты, безоконно, без дверей, со специальной системой изоляции от шумов, электромагнитного излучения и так далее, и так далее. Вход в это здание идет сверху, не снизу через дверь, а сверху. Да? И там люди ходят в специальных палатах и все такое, потому что, значит, это очень тонкая, очень дорогостоящая технология. Теперь, что же проблема? Справа вы видите вот такой вот образ, это фотография. Это фотография, полученная вот с помощью вот этого литографического процесса, который здесь происходит. Вот мы должны построить очень ровные стеночки. Какова ровность должна быть этих стеночек, если эти образы стоят из молекул? Значит, вам молекулы уже так и постоянно держатся. Из-за диффузии они выскакивают из этих стеночек. Так, если смотреть на макроуровень, эти можно, конечно, может быть, не пренебречь, что, конечно, делать предыдущий компьютер. Но когда вы хотите их иметь на расстоянии 30 нанометров друг от друга, то колебания этих молекул, которые выходят из границ на 5 нанометров, это существенно. Вот этот эффект называется молекулярной грубостью границ вот этих молекул. То есть на этом уровне они очень грубые. Для того, чтобы моделировать такую систему, мы должны моделировать на расширяемом уровне. До сих пор это дело смотрели с плоской среды, смотрели того высокого уровня, о котором я говорю. А в них все границы плоские. Ну, например, вот эти лупы показаны полимерные цепочки. Там желто-коричневая молекула доли кислоты, которая разъедается, полимер посильным цветом. Еще другие. То есть все эти механизмы включены в процесс МКК. А дальше процесс разыгрывается. Значит, как он разыгрывается? Цепочка начинает, мы не просто двигаем, а как-то много, и смотрим, попытка полимерить. Системы, или понизить. Если система понижена, энергия системы, мы сохраняем энергию. Если наше перемещение плохое, то мы берем и перемещаем следующее. Но в чем, вы, конечно, знаете, без Монте-Карло, моя задача вам это рассказать. Вот особенность этого Монте-Карло, как видите, состоит в том, что это не отдельные частицы, которые у нас лишь спирт поэтому так. А это у нас целые цепочки. Поэтому еще нужно понять, что значит двигать цепочки. Так? Вот, например, для процесса диффузии используется так называемый алгоритм рептилии. Он заключается в том, что голова этой змеи начинает увеличивать у себя свободное место, свободное место. Если она ее находит, то в это место перемещается хвост. Вкусовая молекула. И вот она так начинает ползать молекулы. Рептилий очень много, примерно 2000. И вот они начинают перемещаться до тех пор, пока они не приобретут ту кожу, которую, ну, так, тут это очень долгое время. Но вот этим процессом Монте-Карло можно моделировать все стадии этого метеорологического процесса. Мы занимались этой задачей, потому что нас просили, вот нельзя ли, вот, ну, как всегда, нас просят обычно делать то, что вот тогда просто. Это, вот, эта задачка, один его ряд, обычный, он решается 120 дней. А перепросмотров таких нужно делать очень и очень много. И вот нас спросили, нельзя ли так делать, чтобы отмечалось запись. 120 дней. А вот запись. Вот, то есть, такой же. Я вот, значит, вот такие различные определения Монте-Карло уровня. Самое интересное, на что мы наткнулись, это вот вычисление, сделанное Кривцовым, Никитовым, когда-то были на них рассказ, но сейчас не рассказывали. Самый главный процесс, вот на ребенке, с нее должны быть уничтожены все воздушные вирусы. Чтобы чувствов там не было, она должна быть мозгой. И вот мы никак не могли выгнать эти пустоты из этого полимера. Понимаете? И так его нагревают. И так его нагревают. Но никак эти пустоты не идут вверх. Мы уже начали изучать, как сыр готовится. Знаете, не сыр с большими зерками, а с маленькими. Вот мне важно было узнать, как все разница в технологии, как жить с маленьким. Ну вот, потом, значит, мы предложили некоторый прием, который был совершенно на уровне, так сказать, сумасшедшего мы сказали, что мы будем прогревать внутри него. Это процесс искусственный. Ну, я вам задаю, так, вы смотрите. Поэтому вы подогреваете, и вот отсюда они переключаются. И он начинает прекращаться. А мы решили, раз мы внутри не можем оттуда выжить, мы сразу начнем подогревать внутри. Вот. Как начали подогревать внутри, так они сразу все выбежали. Вот. Левый как правый как. Они превратились очень маленькие, но не будут. Ну потом оказалось, когда мы начали уже с правильного голоса разговаривать, там все приходит. Теперь, значит, вот тот же самый процесс, который я описал, вот в Монте-Карло, да? В принципе, из него можно получать коэффициенты диффузии и скорость реакции. Это делается очень долго. Конечно, очень долго. Но для данного материала нужно сделать один раз, и тогда вы получаете коэффициенты вот таких уравнений. А это просто уравнение, ну, это самое красивое. Вот она написана для диффузии кислоты, вот буква А, а там вот сколько уничтожается полимер, так и ситуация будет для каждого первого. И если вы будете решать эти уравнения, то мне кажется, что эти уравнения часто не приходят, то это будет второй уравнение. А первое, это просто основное. Вы знаете, что решить такие уравнения даже для сетки, вот как мы сможем, там 350 на 350, на 350 очень не стоит. Ну, до полчаса. Таким образом, как вы видите, нам пока не удалось согласовать эти модели. Они должны решаться одновременно. Мы должны решаться крупномасштабной модель, которая учитывает ограниченные условия. И модулярные моделирования, например, Монте-Карло или Монте-Карло. Ну и, наконец, вот я опять хотел вам напомнить, про что я говорил. Я говорил, что очень сложно и компьютерно емко, это решать вот квантовые модели, рассчитывать электронную структуру, вот, как здесь нарисовано справа, на квантовом уровне. И шаг по времени здесь минут 15 секунд. Так? Потом, когда если мы молекулярную структуру установим, у нас будут какие-то макромолекулы с фиксированными связями, то мы можем продвинуться вот уже до микросекунд. Ну и наконец.
Да, уравнение плохой жизни. Такой подход называется от основания университета. Очень выводы у меня такие, что молодые специалисты не решают все. И вторая фраза, я написал, что дорогие рабочие места в HPC и вычислительных нам технологий смогут применить. Это я просто прочел вам последние деньги, где пишется, что вот в каждой комнате открытые очень дорогие места, и они свободны. Можно сказать. Ну и то же самое, значит, вот, значит, в этих вычислительных технологиях. Ну, я вам тоже сказать так, что, вы знаете, что разные существуют работы. Разные работы. На разные работы страшно. Но, конечно, ваш потенциал, как потенциал лучших людей страны, а может быть мира, он заключается в том, что так ведь нужно избрать для себя наиболее интересные. И вот такие так боятся. Емкости проблемы. Потому что они будут вам интересны. И в любой момент жизни вы будете на коне, потому что даже если вам перестанут платить, это все равно вам будет интересно. Теперь, вот в чем вот трудность, конечно, мы все оптимизируем. Я просто пытаюсь оптимизировать вот это вот отношение. Значит, сверху цена. А снизу трудоемкость. Трудоемкость должна прийти к нулю, а цена должна расти. Наоборот, никто не делает. Так вот, значит, можно очень легко, можно пойти. Здесь разные, вот я тут приводил пример двух моих аспирантов и думаю, что все. Вот. Однако, значит, думала именно, значит, она пошла в один. Она сейчас практически уже, так как она увлечена вот в наш процесс, то она половину времени она просто занимается интересными вещами, которые мы и так не занимаем. Ну, то есть ладно. Так? Ну, а значит, Певцов, конечно, он искал, так не нашел, и пришлось ему пойти в дядю. Ну, тоже хорошо. Ну, я вам должен сказать так, что по миру, вот если вы смотрите в любую литературу, обратите внимание вот на что. На фамилии, обратите внимание на фамилии. Вот если вы найдете какие-нибудь такие вот, ну, довольно простые вещи, вы знаете, что я буду делать там, интернет, что-то обозначить, что-то посчитать, там будут китайские фамилии. Правильно? Там будут одни китайские фамилии. Если вы возьмете более-менее серьезную задачу, вот, как у там будут немецкие фамилии. Эти немецкие фамилии будут распределены по Соединенным Штатам, по Японии, по Англии. Туда будут не немецкие фамилии. Вот. Поэтому этот процесс в мире так называется. Он называется сорсинг и аутсорсинг. Сорсинг это ключевые проблемы. Ключевые проблемы каждой большой. Конечно, наукой может заниматься большой. Англия не может. Ну, даже меньше, да? Люксембург не может. Ирландия не может. То есть наукой занимаются только очень богатые государства, много денег, и они могут вкладывать. А что же не вкладывать? Есть люди, идут в Сочи. А идут и заказывают аутсорсинг. Вот. Мне бы хотелось вот видеть вас в Сочи. Прочесть ваша потом фамилия вот, ну, в статьях, которые решают ключевые проблемы. Зачем вы шли в МГУ, правда? А так могли бы куда-то еще пойти. Могли бы, правда? Вы сейчас сожалеете, но уже поздно. Где вы сделали? Надо не помнить. Что это все? Я тут написал примерно 70 раз. Он ухлопнет. Значит, он так обещал выпустить его на сайте, да? Чего он там не писал? Значит, должна быть моя вот книжка, учебный пособие, учитель на технологии. Но она сейчас печатает. Но я обещаю на следующий день выложить для него просто.
Какой никто надо посылать и печатать?
Адрес Т.
Ну
это надо, вы не так.
Они потом. Нет,
сайт как дорогой. Сайт как дорогой. Значит, итак, хочу предупредить, если вы мне будете посылать, мой адрес Попов, так? Дальше, Попов, собака, съезд, я нашел лицу. Итак, это наш,
следующий.
Масон. Если вы мне, так сказать, в электронном виде, только бумажным не надо. Я 3 года назад сделал такую ошибку. Литераторы носили бумажную виду. Я сразу задачу не читаю. Вот. Поэтому, так сказать, вы мне пришлите, а я, так сказать, вам свою реакцию тогда выдам. Не обязательно, значит, книгу использовать. Так ясно, что за такое короткое время вы все равно ничего не изучите, да? Но мне хотелось бы, что, если кто-то, так сказать, намерен будет писать, чтобы, так сказать, они написали некие такие общие вещи для того, чтобы у вас это был первый шаг в познании, что такое нанотехнология. Это мало кто знает, поэтому если желающий будет писать, то это будет большая радость для меня. Это значит, столько людей в Сочи пойдет. Вот.
Древний реферат.
Древний реферат одно. Чтобы это не был один реферат тут и у другого. Мы копируем его. Ну какая мне? Как вы, может, и не прислали? МСУ. CS, Computer Science, так? CS, Computer Science, точка. МСУ, точка. СУ.